Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Павел Борисович Тагабицкий у нас сегодня в прямом эфире медиапортал tv.fm. В передаче «Главная тема». Не смог я вчера, пробегая мимо него, пробежать. Остановился и говорю: Павел Борисович, срочно, срочно вам нужно к нам в прямой эфир. И он благосклонно согласился. Спасибо вам большое, Павел Борисович, что вы так пришли к нам. Неожиданно, наверное, для себя самого. Я ваше утро занял, но надеюсь, мы с вами хорошо проведем эти 50 минут и поговорим о мифах о православии и о вас самом в том числе. Вот я хотел вам первый каверзный вопрос, знаете, какой задать, Павел Борисович? Кстати, если кто не знает, кто такой Павел Борисович, внимательно слушайте, почему я его пригласил сегодня. Как себя чувствует, насколько комфортно себя чувствует человек, который вот достаточно известный в баптистском сообществе, да, вот внимание, которое вы все ощущаете, оно тяготит вас или вообще его не замечаете, какого-то особого внимания к себе?
Не, на самом деле, какого-то особого внимания я замечаю уж. Говорить, что я особо известный в баптистском сообществе, это некое преувеличение. Я особо известный в очень узких кругах.
В очень узких баптистских кругах.
Да, да, вот люди, которые увлечены там греческим языком, экзегетикой, может быть, чем-то подобным, там да, ну, потому что я преподаю греческий язык, экзегетику Нового Завета, и вот где-то вот в этих кругах, да, может быть.
Но у вас есть свой канал,
это такой узкий круг, это такое приятное общение, там никакого напряга нет.
Сколько у вас подписчиков в вашем канале в YouTube?
Я не знаю.
Не знаете?
Я не смотрел.
Я сегодня его смотрел, но количество подписчиков забыл посмотреть. Но, тем не менее, когда человек востребованный, да, вот вы чувствуете себя наверняка востребованным человеком, потому что вас приглашают. И мы сейчас узнаем, откуда к нам Павел Борисович-то приехал. Вас приглашают в разные города, приглашают достаточно часто. Вы очень много времени проводите в дороге, да? Приятно считать себя востребованным человеком?
Ну, до некоторой степени, да.
Приятно, да? Хорошо. Павел Борисович Тагабицкий, пастор церкви евангельских христиан-баптистов, простите, в городе Бердск, Новосибирской области, да? Немножко про себя расскажите.
Ну, я пастор церкви, в течение 12 лет я в Бердске, я преподаватель Новосибирской библейской богословской семинарии, в 2000 году я поступил в эту семинарию, в 2006 закончил там магистратуру, и так в семинарии остался работать, преподаю греческий язык, экзегетику Нового Завета, различные новозаветные книги, и еще один предмет, который я преподаю, это история богословия православной церкви.
Знаете, что вы да, простите,
да, я женат, у меня двое детей. Вот, ну, если что-то нужно уточнить, вы лучше спрашивайте. Я люблю говорить в ответ, а не просто так.
Хорошо, вы впечатление так создаете такого интеллигентного человека. Мы вообще сегодня говорим о мифах о православии, да? Но есть же очень такой серьезный миф о христианах, да, и о христианстве в принципе, что люди, даже буквально позавчера я общался с одним человеком, с которым потерял контакт 15 лет назад аж, да, он живет за границей, и вот мы нашлись снова в Фейсбуке, человек увидел, что я верующий, и сразу меня спросил: а ты что, в веру пришел, потому что там алкоголь, наркотики, да? Вот сразу первый же вопрос был. Угу. Есть такой миф, что верующими людьми становятся алкоголь, наркотики, смерти, болезни и т.д. и т.п. Да? Вы реально интеллигентный человек. Профессор.
У меня не было проблем с алкоголем и наркотиками. Более того, я пришел к вере не в какой-то кризисный момент жизни, а на самом деле в этот момент у меня было все совершенно благополучно. Я закончил университет, я поступил в аспирантуру, с жизнью все в порядке, со здоровьем все в порядке, со всем все в порядке. Ну, по крайней мере, если говорить о какой-то внешней стороне жизни. Но при всем при этом, может быть, я просто чуть-чуть расскажу о каком-то таком знаковом моменте своего обращения. Я уже был знаком с христианством, у меня родители чуть раньше, чем я, уверовали, поэтому я прочитал Библию, иногда бывал в церкви, и о христианстве я кое-что знал. И вот однажды я был в гостях у родителей, вечером, в субботу, они уже легли спать, я сижу, смотрю телевизор, и понимаю, что то, что я смотрю, мне совершенно неинтересно, вот абсолютно неинтересно. Но при этом я сижу и смотрю. И как-то от этой мысли пошло дальше, что и многие другие вещи, которые я занимаюсь в жизни, они неинтересны, они не нужны, я жизнь свою трачу каким-то совершенно бессмысленным способом. И вот это был таким важным поворотным моментом для меня. И следующий день, воскресенье, родители отправляются в церковь. Я сказал, хочу пойти с вами. И в этот момент я впервые помолился в баптистской церкви. И с тех пор началась моя такая церковная жизнь. Поэтому, если говорить о каких-то бедах, там, кризисах и так далее, в принципе, ничего не было. Просто ощущение бессмысленности жизни. Ну и действительно, если... нет Бога, если ты просто один сам по себе, ну, прожил, умер и все, то о каком-то смысле говорить не получается.
Если нет Бога, то какой же я штабс-капитан, да, как один известный человек в одном известном литературном произведении. Второй миф, вы, как я только что узнал, да, вы по образованию физик, да, вот прям физик самый настоящий, с университетским образованием. И есть тоже такой миф, я его много раз слышал, что человек с высшим техническим образованием, ну, никогда не может быть верующим человеком в Бога, да, вот всякие там биологи или даже литераторы, там философы, да, вот им туда дорога возможна, в церковь, но человек с высшим техническим образованием, с физическим, который знает там, как устроен, не знаю, тостер, грубо говоря, да, но никак он в церковь не может прийти.
Ну, у меня не техническое, у меня естественно-научное образование. Это с этим легче, да. Да, потому что если у тебя есть естественно-научное образование, ты понимаешь границы применения науки. И у людей есть какая-то иллюзия, что наука отвечает на все мировоззренческие вопросы. На самом деле это не так. Наука занимается очень специфичным набором вопросов, да, ну, как взаимодействуют частицы между собой, и что потом из этого получается. Но вера – это же не вопрос взаимодействия частиц, а вера – это прежде всего вопрос внутренней жизни человека, смысла жизни человека, морали. И это то, к чему, по крайней мере, естественные науки не имеют прямого отношения. Поэтому никакого противоречия нет. Ну, и более того, у нас вот семинарии, я преподаватель семинарии, у нас практически все преподаватели семинарии, они вот с таким техническим или, естественно, научным образованием.
Вот так, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты и пишите свои комментарии, вопросы под видео. Я их вот прочитаю с этого технического устройства современного, чтобы мы смогли ответить на, ну, на все ваши вопросы, если они будут, конечно. Как приняло ваше вот это университетское физическое сообщество то, что будущая звезда и, возможно, потенциальный Нобелевский лауреат по физике вдруг ударился в какую-то секту?
Образом, да. По-разному приняли, на самом деле. Не все были в восторге. Ну, это, естественно, очень для новообращенного человека всем тут же рассказывать про свою веру, поэтому вот все вдруг от меня это услышали, и завкафедрой сказал, и я как раз работал в университете, то есть я поступил в аспирантуру и устроился на работу туда же, а так сказал, что, ну, может быть, с такими взглядами ты не можешь у нас работать. Я сказал, ну, как хотите. Хотите, увольняйте, хотите, нет. Ну, меня не уволили почему-то, так что это вот было просто вот какой-то момент. То есть, вот я работал на физическом факультете, там, на какую-то на часть ставки, и я еще программистом работал на юридическом факультете, а декан юридического факультета сказал, о, молодец, правильно, хорошо. Так что вот очень разная реакция была. Ну, и что касается моих коллег, там, и друзей, и так далее, тоже реакция была совершенно разнообразная, то есть нельзя выделить какой-то один тип реакции. Кому-то интересно, кому-то неинтересно. Кто-то любил пофилософствовать о религиозных вопросах, кто-то скучал. В общем, как в университетском мире, примерно та же самая картина, как и везде. Как везде,
да. В общем, вам не удалось стать мучеником за веру сразу же, как после обращения, да?
Нет, все прошло достаточно спокойно. Но я не очень долго оставался в университете после этого, потому что в Новосибирске открылась семинария, и мне очень хотелось заниматься церковным служением, и семинария... казалось тогда и кажется до сих пор замечательной возможностью для того, чтобы начать это делать. Поэтому я уехал учиться в семинарию.
Угу. Вот вы говорили о том, что увидели однажды вдруг, что ваша жизнь бессмысленна. Да? Какой же смысл принесла ваша жизнь церковь и вера в Бога? Можете его прям... Или этот простой ответ, там типа «Бог» и все?
Ну, по большей части да. Потому что если мы живем в мире, возникшем в результате каких-то естественных процессов, или в мире вечно существующем, то у такого мира смысла быть не может. А если нет смысла у мира в целом, то нет смысла и у каких-то отдельных составляющих этого мира, в том числе и у моей собственной жизни. А если же мир – это результат Божьего творения, такого сознательного творения, то тогда можно говорить о Божьей цели, о Божьем смысле для этого мира, и в этот общий Божий смысл как-то уже укладывается и моя жизнь.
Угу. Когда вас затянула опасная трясина, скажем так, баптизма, вы уже были женатым семейным человеком?
Нет. Нет? Так получилось, что в тот же самый день, в который я вот пришел в баптистскую церковь и покаялся, в другую баптистскую церковь пришла моя жена и тоже покаялась. На самом деле, я в то время жил в Барнауле, столица Алтайского края. Родители мои жили в Бийске. Я приехал в гости на 7 ноября к родителям. Вот с ними вместе как раз сходил в церковь, покаялся, вернулся в Барнаул. И вот в Барнаульской пришел на следующее воскресенье в Барнаульскую церковь. А вот за неделю до этого моя будущая жена в этой же церкви покаялась. Поэтому мы вместе готовились к крещению, вместе принимали крещение. Ну, потом у нас в один день была свадьба, и все остальное тоже в один день. Угу. И вот так вот и случилось.
Интересная история. У меня по этому поводу будет несколько вопросов. В конце я надеюсь передачу, потому что у нас уже вопросы сыплются буквально к вам, как специалисту по православию. Я вас таким образом представил в интернете. Да? Хорошо. Вот Евгений Панин спрашивает. В чем основное расхождение в доктрине спасения у протестантов и православных? Вот вообще, хотя, конечно, такой специфический вопрос, да, но тем не менее, в чем есть?
По-разному понимают. На самом деле, если совсем коротко, протестанты считают, что спасение – это Божий дар. Бог дает спасение человеку, когда он покаялся, когда он уверовал. И с этого момента, когда человек уверовал, Бог уже дал спасение, и человек может говорить о себе как спасенном. После этого он изменяется, после этого он становится более святым, после этого есть какая-то жизнь с Богом, но вопрос спасения уже решен. А православные считают, что спасение – это результат совершенствования человека, это результат длинного пути, который простирается через всю жизнь и даже еще продолжается где-то там за рамками смерти. И вот, когда человек прошел весь путь, когда он достиг высокой степени святости, ну, они, может быть, бы сказали, бесстрастности, вот тогда уже можно говорить о спасении. Поэтому либо это дар, получаемый сразу, либо это путь, в конце которого будет спасение. Так что православный долго движется по пути достижения святости, и потом считает, что получил спасение, а протестант считает, что он сначала получил спасение, а потом уже в ответ на это он движется по пути святости.
А есть ли какой-то, следующий вопрос, закономерный вполне, есть ли какой-то критерий, там, не знаю, да, вот тест у православных на то, что вот этот человек все, он спасен теперь, да?
Или нет? Но я уже говорил, есть православие такой термин «бесстрастность». Да. То есть, есть страсти, ну, то есть, такие импульсы, которые побуждают человека поступать неверным образом, и достижение бесстрастности, победа вот над этими страстями, над этими импульсами уже характеризует человека как святого, и о таком человеке уже можно говорить как о действительно получающим спасение. Ну, и такие люди в православной церкви особым образом выделяются, канонизируются, используются как пример, к ним обращаются в молитвах, прося об их ходатайстве.
В общем... То есть, достаточно быть флегматичным интровертом, чтобы назваться святым в православной церкви?
Нет. Ну, можно изобразить, попробовать из себя, да, но все равно страсти прорываются, поэтому вопрос канонизации святых – это достаточно большое внимание и к жизни человека, и к обстоятельствам его кончины. Если есть какие-то чудеса или еще что-то с этим человеком связано, ну, вообще замечательно для канонизации. Но вопрос, да, вот вопрос... требующие исследования, и православные много внимания этому уделяют.
Спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии, вопросы Павлу Борисовичу Тугобицкому о православии и, может быть, о баптизме, а мы продолжаем с Павлом Борисовичем разговаривать. Православие очень церковно, в одном своем интервью вы сказали, ну, время выступления, да, православие очень церковно, Это ваши слова, прямая цитата. Но разве общинная и церковная жизнь в баптизме не лучше развита, чем в православной церкви? Именно общинная и церковная жизнь.
Но когда я говорил о церковности православия, скорее всего, вот что я имел в виду, это вопрос, ну, авторитета, скажем так. То есть, когда мы принимаем какие-то решения о том, во что мы верить, как себя вести и так далее, то баптист, ну и вообще протестант, обычно принимает решение на основании Библии, Священного Писания. Mm-hmm. То есть, вот в Библии так написано, он истолковал то, что там написано, и он как-то это относит к своей жизни и к своей вере. А православный, как правило, обращается к опыту церкви. Как в церкви делается, как в церкви есть, как в церкви принято, так он и поступает. И в этом отношении, именно когда мы говорим об авторитете, то, может быть, чуть-чуть упрощая, и слово «авторитет» не совсем хорошее, но для православного человека авторитет – церковь, традиция церкви, предание церкви. Для протестанта авторитет – прежде всего Священное Писание. Но что касается общинной жизни, хотя в православии есть общины с действительно развитой общинной жизнью, но для современного российского православия это, пожалуй, не очень типично, и большая часть православных в России, они вот пришли в храм, ушли, и на этом вот вся их церковная жизнь закончилась.
Хорошо, спасибо. Мы, когда смотрим на православную церковь, мы можем зайти в любой храм, в любой стране, если это православная церковь, увидеть там одну и ту же литургию, ну, там, или две литургии, неважно, да, но, в принципе, одну и ту же литургию мы увидим. Мы увидим один и тех же священников, одетых совершенно в одну и ту же одежду, одни и те же иконы, одна и та же стилистика, одна и та же музыка, одни и те же хоралы, все одно и то же мы увидим по большому счету. Но, тем не менее, опять же, в одном из своих выступлений, там, семинаров, вы сказали, что разнородность православия больше гораздо, да, чем на самом-то деле в баптизме, который обычно обвиняют в том, что у всех свой царь в голове, да, все по-разному трактуют Священное Писание. Что же вы имели в виду, да, когда говорили это?
Да, как раз православие, оно соединено церковной практикой, и действительно все православные участвуют совершенно в одной и той же литургии. Разнородность скорее в интерпретации того, что именно происходит. Ну, просто чтобы как-то проиллюстрировать это, все православные уверены, что хлеб и вино, которые используются в Евхаристии, в православной церкви, это такая честная, истинная кровь и истинная плоть Господа Иисуса Христа. И все они с такой формулировкой, с такой пониманием подходят к участию в этой Божьей заповеди, но дальше начинаются расхождения. То есть, кто-то из православных понимает, что случилось с хлебом и вином по-католически, сущность изменилась, внешность осталась той же самой. Кто-то понимает, ну, в модели близкой, может быть, даже к лютеранской, да, есть сущность хлеба и одновременно сущность плоти, есть идеи с каким-то двойным преосуществлением, то есть есть целый спектр разных идей, стоящих за тем, что именно происходит. То есть православие вот так, есть какой-то порядок действий, и этот порядок действий общий для всех, и есть осмысление этого порядка действий, и здесь уже наблюдается какая-то разница. Но причем большая часть православных, принимающих какую-то точку зрения, уверена, что вот именно их точка зрения – это и есть истинное православие, а там какие-то странные люди от этого православия отклонились. Но это типично для всех православных течений. А так идеологическое различие есть, практическое различие минимально. Угу. И еще один момент, когда я говорю о разнообразии православия, это вот что нужно сказать. Для многих, ну, по крайней мере, в России и сегодня, православие – это не столько вера в Бога и даже не столько церковная жизнь, сколько какая-то вот такая национальная идентификация. То есть, я свой, я православный, я русский, я против всего плохого, я за все хорошее. И чтобы вот как-то обозначить эту свою позицию, что он свой, человек говорит, вот я православный. При этом он может не верить в Бога, по крайней мере, в христианском смысле этого слова, но по-прежнему называть себя православным. Считать это православием или не считать это православием, но по самоназванию, да, это тоже православие.
Спасибо, друзья. Я вижу, что православные братья тоже подключились к этой беседе, пишут свои комментарии, но я прошу не эмоции какие-то выражать, да, а конкретные вопросы, которые вы захотите Павлу Борисовичу задать, пишите, и я прочитаю с большим удовольствием ваш вопрос И каким бы он каверзным ни был, если он без оскорблений, мы на него постараемся ответить. Но тут даже не только православные подключают к нашей беседе, но и те люди, которые считают себя настоящими протестантами. Вот Виктор Вайкум спрашивает, какое отношение баптисты имеют к шпайерской протестации?
Косвенное. Просто сегодня принято термин «протестант» использовать для обозначения всех деноминаций, которые появились в результате реформации. Понятно, что изначально и формально термин протестантизм был связан с неким там протестом против решения на этом там собрании, но так уж получилось, что термины со временем меняют свое значение, и теперь заставить всех использовать этот термин в узкоисторическом смысле практически невозможно, но и нам удобно иметь какой-то такой обобщающий термин. Но если нам нужен другой термин, мы можем говорить об евангеликах или еще что-то, вот какое-то евангелическое движение существует, и да, баптисты, наверное, могут быть названы частью такого движения.
Но на самом-то деле современное религиоведение, да, что светское, что верующее религиоведение, да, они все относят баптизм и вообще евангельский христиан к протестантам.
Да. Да, просто трансформация термина, случившаяся со временем.
Сергей Ястреб-Кучерук. Самый важный миф – это представление о том, что православие не прерывало апостольского преемничества.
Вообще говоря, формально оно его не прерывало. Я не знаю, что этот человек имеет в виду, но на самом деле цепочка рукоположений от апостольских времен до современных православных епископов более-менее прослеживаема. И подозревать, что с этой цепочкой что-то там катастрофически не так, конечно, мы можем, но каких-то серьезных оснований для этого у нас нет. Православные всегда подчеркивают важность апостольской преемственности, то есть то, что современные православные епископы, рукоположенные предыдущим поколением, и вот так вот цепочка доходит вплоть до апостолов. И если говорить о баптистском отношении к этому, то баптисты не придают такого большого внимания вот этой вот цепочки рукоположений, не считают, что через эту цепочку передается благодать, и скорее баптисты воспринимают апостольскую преемственность в том смысле, в котором они заговорил Ириней Леонский, который, собственно, и создал этот термин.
Во втором веке.
Но у Ириней Леонского он боролся там с ересью гностицизма, и у него была следующая аргументация. Вот есть некое течение гностики там со своими какими-то взглядами, со своими доктринами, и он задает вопрос, вообще откуда взялись? Вот мы про наших епископов можем сказать, вот апостолы положили своих учеников, те своих, и по этой цепочке до нас дошло то учение, которое у нас есть. А вы, гностики, вообще откуда взяли свое учение? И в смысле преемственности учения, да, мы к этому относимся серьезно, но появившиеся уже в III веке идеи передачи благодати через эту цепочку, нетипично для баптистов.
Но самое-то интересное, что слово «рукоположить», вы же греческий язык преподаете, не я, оно же буквально означает, что это голосование путем поднятия рук.
На самом деле есть хиротония и хиротесия, да, вот, есть и возложение рук, и избрание, да. Кстати, само слово, да, исторически это, конечно, поднятие руки, но в целом термин приобрел более широкое значение к первому веку – избрание. Не обязательно там вот буквально поднимали руки, но избирали на какое-то служение.
Да, избирали же, опять же, путем, то есть согласия с учением, то есть не было никакого мистического понимания в этом смысле.
На самом деле человек руку полагается, все-таки руки возлагали. При всем голосовании, там, избрании и так далее, руки все-таки возлагали, мы не можем это отрицать, но само возложение рук знаменует, что человек научен всему апостольскому учению, может служить в соответствии с этим учением, ну и, конечно, передавать это учение дальше. Поэтому нам ли, другим ли, при рукоположении важно обращать внимание на то учение, которое несет человек.
Прочитаю вопрос, правда, не знаю, как вы его поймете, я его сам не очень хорошо понимаю.
Мы ответим, как поймем,
потому что. Анатолий Хрущев пишет: православные говорят, что не поклоняются иконам и идолам. Почему они тогда возмущены, что у баптистов нет идолов? Анатолий, что же вы имели в виду под этим вопросом?
Я не знаю, но чуть-чуть прокомментирую. Есть решение 7-го Вселенского собора. Решение соборов обязательно для всех православных. И 7-й Вселенский собор разграничивает почитание и поклонение. Поклонение как то, что может быть направлено только к Богу, и почитание то, что направлено к иконам, ну, и другим священным предметам. Да, вот почитание, оно выражается там в воскурении Фимиама, и некоторых поклонах и так далее, но это отличается от поклонения Богу. Поэтому, ну, скажем так, грамотный православный вполне в курсе, что иконам не поклоняются, иконы почитают. Но, возвращаясь к решению 7-го Вселенского собора, собор объявляет анафему на тех, которые не почитают иконы, и, по крайней мере, формально баптисты под эту анафему подпадают. И по этой причине, конечно, возмущение православных, понятно, у баптистов икон, как правило, нет.
А есть ли разница, в какой церкви находиться, верующему в православной или баптистской?
Я бы сказал так, есть разница, в какой общине находиться, а не в какой конфессии. Может быть и ужасная баптистская община, и замечательная православная община. Община, то есть те люди, которые тебя окружают, те люди, которые тебя учат, играют большую роль для твоей духовной жизни. И по этой причине мудрый священник и хорошие братья и сестры могут быть и в общине, принадлежащей к православной церкви, ну и что-то дурное у баптистов, и наоборот. Просто в современной России, наверное, баптистские общины более развиты, именно общинная жизнь, и в этом отношении баптистскую общину, нормальную баптистскую общину найти легче, чем нормальную православную. Да, может быть, здесь там Петербург, там Москва и так далее, еще искать полегче, но где-то в провинции часто общинная жизнь отсутствует в православии.
Ну, вы знаете, Павел Борисович, я был своего приятеля, одного друга, даже, может, так сказать, в церкви, он православный священник, я пришел к нему на литургию, когда он ее служил, и меня очень порадовало, что, в принципе, закрыв глаза и нос, чтобы не чувствовать запахов, да, и не видеть всего этого благолепия, этот человек, мой друг, прочитал такую самую настоящую баптистскую евангельскую проповедь. Это было здорово. Поэтому не все так плохо, на самом деле.
Я вообще не говорю, что плохо. Тут у нас есть некая несимметричность в отношениях, потому что баптисты считают, что нормальные, настоящие, верующие люди могут быть в православной церкви, и для баптиста это никакая не проблема. Баптизм не считает, что там правильная вера и спасение принадлежит исключительно баптизму. Нет, Бог возрождает людей по их вере, то есть дает им новую жизнь, делает их христианами в соответствии с их верой, и уверовал ли человек у баптистов, уверовал ли он, там, находясь в православной церкви или, может быть, в какой-то другой христианской деноминации, он действительно становится верующим человеком, возрожденным Божьим человеком, и такие люди вместе составляют церковь. Поэтому мы как раз не смущаемся, говоря о христианской жизни где-то за пределами баптизма. Вот у православных другая ситуация. Они уверены, что истинная церковь только православная церковь, и все. И почти все какую-то церковность за пределами православия отрицают.
Возможно, какой-то, ну, здравый богословский диалог вообще у православного с протестантом или у протестанта с православным?
Ну, смотря что мы подразумеваем под диалогом, есть решение Архиерейского собора Православной Церкви 2000 года по поводу взаимодействия с другими конфессиями, и там прописано, что возможно сотрудничество в социальной работе, но, собственно, этим все и ограничивается. Поэтому с нашей стороны, может быть, да. Но с их стороны мы должны просто понимать, что для православных мы не церковь, и по этой причине какой-то серьезный богословский диалог невозможен. Ну, может быть, какая-то попытка миссионерства с их стороны среди нас может быть.
Я член баптистской церкви, но постоянно чувствую себя каким-то ущербным, потому что православные обвиняют меня, называют меня сектантом. Вот как, что с этим делать? Ну, можешь ли что-то с этим делать?
Ну, терпеть, что я скажу, во-первых. Во-вторых, не быть сектантом, по крайней мере, в смысле психологии, потому что, ну, действительно, так, в России баптизм и протестантизм в целом развит довольно мало, и поэтому какое-то такое общественное давление мы испытываем. Но, с другой стороны, у нас есть и определенная степень убежденности в том, что тот стиль там, общинной жизни, который у нас есть, он полезен, он благ, и он способствует нормальным отношениям с Богом. Так что терпеть, да, вот не превращаться действительно под этим давлением в какого-то сектанта, который вот замкнулся в себе, стал против всех и все. Ну, и еще, может быть, чуть выходя немного за рамки этого вопроса, вот что бы я отметил, и иногда баптисты, вот, слишком замкнувшись в себе, замыкаются не только там, социально, но замыкаются и в смысле своего взгляда на церковь, на историю и так далее. В общем-то, мы часть общей христианской истории, и поэтому внимание к тому, что было сделано до нас, внимание к доброму богословскому наследию, в том числе и к отцам церкви и так далее, да, православные говорят, вот наши отцы церкви, ну, это и наши отцы церкви, и по-хорошему...
Ну, они так не считают
только. Ну, они не считают. Ну, у них и церковь только ихняя, и Библия только ихняя, и отцы только ихние. И в конце концов, иногда мы как-то принимаем эту точку зрения и говорим, а, да-да, все ваше. Да нет, ну, давайте читать отцов, давайте пользоваться христианским наследием. Это на самом деле полезно и для нас в том числе.
Валерий Фролов. «Хорошие братья и сестры в православии», цитируют вас. Вы имеете в виду, что это люди, которые, ну, спасенные, рожденные свыше, или что вы имели в виду?
Да.
Угу. Хорошо. А могли бы вы, это от меня уже вопрос, если уж мы заговорили о сектантстве вообще, да, вот на ваш взгляд, что такое означает слово «сектант»? Кого бы вы лично назвали бы сектантом? Будучи сектантом.
Только придется называть себя, да? Вот, но на самом деле здесь, может быть, история термина помогает, потому что он, вот, секта так связана, вот сам сектор, круга и так далее, то есть какой-то часть вместо целого. И если человек вот то, что у него есть, ту часть, которую есть, абсолютизирует и начинает отвергать все остальное, начинает вести себя агрессивно по отношению к христианскому миру в целом, то в определенном смысле он превращается в сектанта. Ну, это один из возможных определений. И их на самом деле много, и каждый подбирает определение, которое ему удобно. Некоторые говорят, ну, сектанты – это те, которые в данном обществе в меньшинстве. Ну, понятно тогда, по этому определению мы, баптисты, будем сектантами здесь, и православные будут сектантами
в Японии.
В Америке, например. Да. Да. В конце концов, в Америке протестантов существенно больше, чем православных. Но я думаю, что лучше смотреть не в смысле там, численности относительной, абсолютной, а в смысле взгляда на то, что происходит за пределами твоей церкви или твоей конфессии.
Спасибо. Почему баптисты... Ой, пардон, простите, пожалуйста. Почему православные обращаются за помощью к мертвым и вообще... А и молятся за мертвых. Вот.
Я уже говорил, что для православных спасение – это путь, который проходит через всю жизнь и даже продолжается за рамками этой жизни после смерти. Мы с вами понимаем, что существенная часть людей на момент смерти не может похвастаться какой-то выдающейся святостью, и по этой причине достаточно логично предположить, что какой-то еще процесс происходит за порогом смерти, непростой процесс, и человек нуждается в помощи, и поэтому молитвы за мертвых, вот в рамках православного взгляда на мир, они очень естественны. У православных там есть некоторые споры по поводу там особенностей посмертной участи, особенностей мытарства, но при всем при этом, как правило, они согласны, что какой-то процесс есть, и молитвенно поддерживают тех людей. И опять же, так как спасение – это путь, и это очень непростой путь, то всякая помощь на этом пути кажется не лишней, и те люди, которые этот путь прошли, каким-то опытом обладают, к ним обращаются, но тем не менее они вот продемонстрировали святость, к ним обращаются, чтобы они были, ну, в определенном смысле, помощниками на этой дороге. Но если посмотреть на все это с протестантской точки зрения и воспринять спасение именно как дар от Бога, то существенно удаляются многие подобные элементы.
Я бы сказал, не с протестантской, не с баптистской, а с библейской точки зрения. Я тут в этом смысле больше сектант, чем вы. Но вы еще не ответили на вопрос по поводу молитвы мертвым. Я полагаю, что человек имеет в виду молитву, когда они молятся иконам, естественно.
Нет, я думаю, что все-таки это молитва святым, там Николая Угодника, по-моему, все это. То есть логика какая? Он прошел путь, он достиг святости, он близок к Богу, у Бога все живы, поэтому мы как просим людей на земле помолиться за нас, так можем и тех, которые, с одной стороны, прошли этот путь и рядом с Богом находятся, также попросить, чтобы они за нас ходатайствовали, молились и так далее. То есть, в принципе, логика есть во всех этих рассуждениях, но все-таки одно замечание мое, как уже баптиста, когда Бог призывает нас молиться друг за друга. Зачем вообще это нужно? Что Бог не слышит мою молитву, обращенную к Нему напрямую? Ну, конечно, слышит. А почему моя молитва будет сильнее, или вообще действие Божие будет сильнее, если за меня помолится какой-то другой человек?
Пастор, например.
Пастор, кто угодно. Я думаю, что Бог специально сделал это для некого преодоления эгоизма с нашей стороны. Мы свойственны замыкаться в самих себе, и ведь эгоизм, он зачастую проявляется не только в том, что я чего-то требую, но и зачастую проявляется в том, что я изолирую себя и не прошу помощи. И Бог сделал так, что действие в жизни одних людей происходит через других людей, в том числе и по молитвам других людей. И так Он собирает, так Он соединяет церковь вместе, так Он учит нас быть ближе друг к другу. И в этом отношении есть риск, когда мы увлекаемся молитвами к тем людям, которые уже почили, и надеемся на их помощь, и начинаем игнорировать просто тех людей, которые рядом с нами, и с которыми мне как раз и нужно устанавливать отношения. Да, может быть, они не такие впечатляющие, как Николай Угодник, но это те люди, среди которых поместил меня Бог, это те люди, с которыми, по словам апостола Павла, я связан всякими взаимно скрепляющими связями, и поэтому, как баптист уже скажу, вот просить молиться за себя и лучше тех, кто рядом с тобой, и молиться за них тоже весьма полезно. Это сближает, это соединяет нас как церковь.
Но все-таки, почему я могу попросить помолиться за себя Павла Борисовича Тугобицкого, да, прямо сейчас, например, и могу попросить помолиться за себя человека, который уже почил, уже ушел в там, Царство Небесное, предположительно, на мой взгляд, да?
Ну, да.
Почему, собственно говоря, если я могу это сделать?
Ну, да. Логически вы можете это сделать. Здесь, во-первых, с Павлом Борисовичем Тугобицким вам еще жить вместе, и взаимная молитва помогает. И, во-вторых, в Священном Писании нет прямых примеров вот таких вот молитвенного общения с теми, кто уже почил, и всегда есть риск, когда мы на основании только логики пытаемся выбрать какую-то практику. Здесь такой баптистский, ну, или протестантский, может быть, даже минимализм, да, вот из Писания мы знаем, что живые молятся друг за друга. В Писании мы не видим примеров какого-то вот молитвенного общения с умершими. Хотя, ну, очень много людей умерло, да, и кто бы мешал к ним обращаться. И поэтому мы проявляем такую разумную осторожность.
Сандра пишет: «Мне было достаточно один раз съездить на Поклонную гору, чтобы бабушка решила, что я в сексе. Почему секта – это плохо?» Ну, наверное, Сандра, мы уже ответили на этот вопрос. Не переживайте, вы не в секте, вы в церкви.
Да, но тут к этому можно еще добавить, что все-таки в Советском Союзе пропаганда государственная формировала образ сектанта. И если говорить о бабушке, то бабушка воспитана в советские времена. А когда были там типа фильмы типа «Тучи над Борском» и так далее, которые создали определенный образ сектанта, и к Конечно, на пожилых людей тот созданный в советские времена образ до сих пор влияет.
Угу. А, так и не посмотрю я точно Отборского, но мне рекомендуют очень сильно этот фильм.
Нет, ну, я не рекомендую, просто называю как пример. Было же и книги, художественные произведения, и другие фильмы, может быть, менее яркие. Угу. То есть, это была целенаправленная политика со стороны государства, такая антирелигиозная политика. По крайней мере, вот в хрущевские времена был очень большой всплеск антирелигиозности. Это Хрущев – это преодоление культа личности Сталина, это возвращение к ленинским методам. И для части общества это была оттепель, но ленинские методы – это борьба с религией. И поэтому вот в хрущевские времена уже, может быть, другими методами, научный атеизм, там, какая-то пропаганда через художественные произведения, но был создан достаточно негативный образ сектанта.
Спасибо. Так, потерял вопрос. Ну, с вами... А, вот, нашел. Да, 85% россиян называют себя православными, пишет Александр Анисимов. И только 3% исполняют таинство, регулярно посещают церковь. Даже, по-моему, 2 все-таки. А это очень много, на самом-то деле. Как это объяснить, он спрашивает. То есть, мы считаем себя православными...
Ну, как это объяснить? К сожалению, в современной России православие... По большей части это не вера в Бога, православие – это такая национальная самоидентификация, это идеология. Угу. Нам нужна какая-то идеология как общество, коммунизм рухнул, что-то на замену ему не пришло, и православие оказалось таким удобным маркером того, кто свой, кто чужой. Поэтому да, когда 85, ну там может быть чуть-чуть завышенная цифра, но тем не менее, 85% называют себя православными, они называют себя православными не в смысле вот веры в полном православном смысле, а просто вот я свой, я русский. Вот. И пока православие будет восприниматься как там идеология, духовная скрепа и так далее, разрыв между формально называющими себя православными и вот теми, кого называют церковленными часто, ну, будет достаточно существенным.
Угу. А Светлана Мирошниченко. Да ладно, с диалогом православного баптиста она имеет в виду. Хотя бы причащение не лишали христиан других конфессий. Как к этому у баптистов? Если рожден свыше, например, у пятидесятников, то как? Нет, не перешел с конфессии в конфессию, а просто в гостях. Вот почему в православной церкви не причащают баптистов?
Баптисты не христиане с православной точки зрения. Но, с другой стороны, если пятидесятник придет к нам в церковь, я пастор церкви, угу. Да, если нет каких-то там других соображений и причин, я не буду против того, чтобы он принял вечерю вместе с
нами. А католика?
Ну, и католик же. Вот. Да, что касается православного, если он придет, я ему скажу: слушай, друг, ну ты же знаешь, что тебе нельзя. Ему нельзя.
Угу. Ну, на самом деле, да, у нас, по крайней мере, вот церкви Павла Борисовича, как мы выяснили, причащают инославных, да, по большому счету. У нас тоже, я думаю, что это индивидуально в каждой баптистской общине решает сама община, готова ли она делить хлеб и вино, да, с человеком другой деноминации, и все.
Да, но дело в том, что Бог возрождает независимо от принадлежности к конфессии, и если приходит христианин, то мой отказ участвовать вместе с ним в Евхаристии, ну, демонстрирует то ли мое неверие в Божие возрождение, то ли мой такой вот исключительно сектантский взгляд или что-то в этом роде. Угу. Понятно, что если приходит человек с какими-то очень странными взглядами или странной практикой, заставляющей меня сомневаться в том, что это вообще христианин, ну, может быть, стоит воздержаться от каких-то...
Хорошо, спасибо, Валерий Фролов. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты обязательно этого видео на своей странице и пишите, вот как Валерий Фролов, свои вопросы. Валерий Фролов, не было уточнения, ответа, как православные определяют, что тот или иной человек достиг уже святости здесь на земле или тех, кто уже ушел из этой жизни.
Ну, есть специальная комиссия, которая рассматривает эти вопросы, которая рассматривает святость человека, ну, особенности жизни человека и какие-то проявления святости, рассматривает, есть ли чудеса до смерти, после смерти, связанные с этим человеком, учитывает там тление и нетление мощей, там целый список параметров, на самом деле их в интернете достаточно легко найти, по которому судят о том, какого же состояния достиг человек. Ну, просто как пример, вот канонизация Николая II, ну, и всей его семьи, в общем-то, по поводу Николая II много вопросов возникало, вот когда обсуждалась его канонизация, далеко не все эпизоды его жизни демонстрируют какую-то святость, и много всевозможных претензий к нему было, но описание, имеющееся у нас описание его смерти, то есть какое-то такое вот спокойное принятие смерти, вот для православных послужило достаточным аргументом, что именно к концу своей жизни он смерть принял как христианин, и это было таким серьезным основанием.
Смиренное.
Да, смиренное, угу. Для его канонизации. То есть не обязательно там вся жизнь идеальна, но вот, вот финал жизни очень важен.
Угу. Почему Павел Борисович Тугобицкий, пастор Баптистской церкви, вдруг решил ни с того ни с сего заняться православием?
Ну, получилось это почти случайно. Когда я поступил в магистратуру в семинарии, то есть я закончил первый уровень и поступил в магистратуру, у нас была педагогическая практика, то есть мы что-то должны были преподавать. И мне сказали, ну, слушай, у тебя борода. Давай ты будешь преподавать православие. Это одна причина. Вторая причина. Все-таки я где-то 18 лет крестился в православной церкви. И какой-то интерес к православию, какие-то знания о православии у меня были. Поэтому вот небольшой предшествующий опыт плюс необходимость просто чтения этого курса в семинарии привела к тому, что вот так с тех пор я и занимаюсь. Потом я диплом написал про православие уже в магистратуре. И вот, вот с тех пор все время меня все про православие расспрашивают.
Ну, кстати, а почему, когда вы поняли, что ваша жизнь бессмысленная, да, и никуда не идет, почему вы совершенно естественным образом не пошли в православную церковь?
Не, ну я понял это уже, когда меня окружали баптисты со всех сторон. То есть, мои родители были в баптистской церкви, у меня были знакомые в баптистской церкви и так далее. А в православной церкви, ну что, ну я пришел, ну крестился, ну ушел. То есть, вот какой-то общинности, вот, по крайней мере, в том месте не было, какого-то круга общения, в которое я был бы вовлечен, не было. Ну и будь какая-нибудь, может быть, сильная там православная община и так далее. Ну, может быть, были бы какие-то другие варианты моей жизни.
Алекс спрашивает, такой довольно-таки интересный вопрос. В чем разница в подходах по отношению к труду, трудовая этика, мораль и т.д. и т.п. у православных и у баптистов? Есть такая разница?
Ну, если говорить о российских баптистах, и разница, может быть, не очень велика. Здесь на нас повлияло православие и трудовую этику. Мы перенимаем из общества, в котором мы живем. Ну, вот. Но да. Если говорить о протестантских странах, где протестантизм – это большинство населения, исторически, по крайней мере, то действительно сформировалась определенная трудовая этика. Можно вспомнить прежде всего Лютера, который заговорил о том, что светский труд может быть служением Богу.
Да, и потом Кальвин это повторил.
И да. И вот Лютер и так далее, сформировалась определенная этика именно светского труда как служение. И вот этот момент, плюс там психология там, успешности и так далее, связанная больше с кальвинистским подходом, сформировала капиталистическую трудовую этику. Капитализм, он предполагает очень серьезное отношение к труду, серьезное отношение к успеху, именно к такому трудовому успеху. Кому интересно, читайте Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». И как следствие этого экономические протестантские страны оказались более развиты, чем страны с доминированием других конфессий.
Угу. Оказывается, наличие или отсутствие бороды может внести большие коррективы в жизни, пишет Жанна Михайлова. Ну, оказывается, так и бывает, действительно. Последний вопрос, буквально полтора минуты. Светлана Мирошниченко, почему у монастырей нет у баптистов, только православные?
Ну, по той причине, что баптисты в основном воспринимают свое призвание как служение в этом мире, то есть не уход от этого мира, и Господь говорил, да, что Он не забирает нас от мира, Он сохраняет от зла, и по этой причине вот монастырь именно как уход для баптизма, ну, наверное, был бы достаточно странным выбором. В протестантизме вообще, ну, бывают, да, бывают монашества в протестантизме, но оно чрезвычайно слабо развито. Протестантизм ориентирован на миссию в этом мире, на возвещение Евангелия, на проповедь о Боге в этом мире, а это не столько протестантское, сколько вот, не столько монастырское, сколько
светская,
вот,
да, такая,
светская действие. Плюс еще вот эта вот протестантская идея труда. Просто в том месте, где ты находишься, на своей работе, там, среди тех людей, куда тебя Бог поместил, именно как служение Богу, когда все ты делаешь для Бога, он тоже делает монастыри не слишком актуальными.
Спасибо большое. Хотел еще один вопрос задать, но уже, наверное, не успеем. Будем прощаться. Друзья, Павел Борисович Тагабицкий, пастор церкви Баптистской, естественно, города Бердск в Новосибирской области, преподаватель греческого языка, экзегетики, да? И православия, да, в том числе в Новосибирской библейской богословской семинарии, куда вы можете, наверное, еще успеть даже поступить.
Ну, по крайней мере, если в Новосибирске, то 9 ноября вступительные экзамены на заочное отделение. Уточнение – это конфессиональная семинария, мы берем только баптистов.
Так что, если хотите учиться у Тагабицкого, становитесь баптистами. Все, пока. Спасибо большое.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.